В наши дни пожарных лошадей уже нет. Их заменили автомобили. А в старое время ими гордились пожарные. В 60-х годах полицмейстер, старый кавалерист Огарев, балетоман, страстный любитель пожарного дела и лошадник организовал специальное снабжение лошадьми пожарных команд. И пожарные лошади были лучшими в Москве. Ими нельзя было не любоваться. Огарев сам ездил 2 раза в год по Воронежским и Тамбовским конным заводам, выбирал лошадей, приводил их в Москву и распределял по 17 пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок и давай пробовать, как вычищены лошади. Ему Москва была обязана подбором лошадей по мастям. Каждая часть имела свою рубашку, и москвичи издали узнавали, какая команда мчится на пожар. Тверская – все желто-пегие битюги. Рогожская – воронопегие. Хамовническая – соловые с черными хвостами и огромными косматыми черными гривами. Сретенская – соловые с белыми хвостами и гривами. Пятницкая – вороны в белых чулках и с лысиной во весь лоб. Городская – белые без отметин. Якиманская – серые в яблоках. Таганская – чалые. Арбатская – гнедые. Сущевская – лимонно-золотистые. Мясницкая – рыжие. И Лефортовская – караковые. Битюги – красота, силища. А как любили пожарные своих лошадей, как гордились ими! Брандмейстер Беспалов, бывший вахмистр 1-го Донского полка, всю жизнь проводил в конюшне, дневал и ночевал в ней. После его смерти должность тверского брандмейстера унаследовал его сын, еще юноша, такой же удалец, родившийся и выросший в конюшне. Он погиб на своем посту, провалившись во время пожара сквозь 3 этажа, сошел с ума и умер. А Королев, Юшин, Симонов, Алексеев, Корыто, Вишневский десятки лет служили брандмейстерами, всегда в огне, всегда, как и все пожарные, на волосок от смерти. В старину пожарных, кроме борьбы с огнем, совали всюду, начиная от вытаскивания задохшихся рабочих из глубоких колодцев или отравленных газом подвалов до исправления обязанностей санитаров. И все это без всяких предохранительных средств. Когда случилась злополучная Ходынская катастрофа, на рассвете, пока еще раздавались крики раздавленных, пожарные всех частей примчались на фурах и, спасая уцелевших, развозили их по больницам. Затем убирали изуродованные трупы, бешено мчались фуры с покойниками на кладбище, чтобы скорее вернуться и вновь вести еще и еще. Было и еще одно занятие у пожарных. Впрочем, не у всех, а только у Сущевской части. Они жгли запрещенные цензурой книги. «Что это дым над Сущевской частью? Уж не пожар ли?» «Не беспокойтесь, ничего, это русскую мысль жгут». «Русская мысль» – журнал, издававшийся Лавровым с 1880 года. Там в заднем сарае стояла огромная железная решетчатая печь, похожая на клетку, в которой Пугачева на казнь везли. Теперь находится в музее революции. Когда было нужно, ее вытаскивали из сарая во двор, обливали книги и бумаги керосином и жгли в присутствии начальства. Чего-чего не заставляло делать пожарных тогдашнее начальство, распоряжавшееся пожарными как крепостными. Употребляли их при своих квартирах для работ и даже в наем сдавали. Так в 70-х годах обер-полицмейстер Арапов разрешил своим друзьям, антрепретерам клубных театров, брать пожарных на роли статистов. В Петровском парке в это время было два театра. Огромный деревянный Петровский, бывший казенный, где по временам с разрешения Арапова по праздникам играла труппа Рассказова, и летний театр немецкого клуба на другом конце парка на дачах Киргофа. В одно из воскресений у Рассказова идет хижина дяди Тома, а в саду немецкого клуба какая-то мелодрама с чертями. У Петровского театра стояли пожарные дроги с баграми, запряженные светло-золотистыми конями сущевской части, а у немецкого клуба четверки пегих битюгов Тверской части. 20:00. Собирается публика. Артисты одеты, пожарные в Петровском театре сидят на заднем дворе в тиковых полосатых куртках, загримированные неграми. Лица, шеи и руки вычернены, как сапоги. Оркестр уже заиграл увертюру, как вдруг из немецкого клуба примчался верховой и прямо к брандмейстеру сущевской части корыта, который, как начальство, в мундире и каске сидел у входа в театр. Верховой сунул ему повестку, такую же, какую минуту назад передал брандмейстеру Тверской части. Выскочил корыто и к пожарным. «Ребята, сбор частей! Пожар на Никольской! Вали кто в чем есть, живо!» А Тверская уже несется по аллеям парка и далее по Петровскому шоссе среди клубов пыли. Впереди мчится весь красный, с красным хвостом и красными руками, в блестящем шлеме верховой на бешеном огромном пегом коне. А сзади дроги с баграми, на дрогах красные черти. Публика, метнувшаяся с дрожек парка, еще не успела прийти в себя, как видит, на золотом коне несется черный дьявол с пылающим факелом, и за ним длинные дроги с черными дьяволами в медных шлемах. Черные дьяволы еще больше напугали народ. Грохот, пламя, дым. Бешено грохочут по Тверской один за другим дьявольские поезда мимо генерал-губернаторского дома, мимо Тверской части, на которой развивается красный флаг, сбор всех частей. Сзади пожарных, стоя в пролетке и одной рукой держась за плечо кучера, лихо несется по Тверской полковник Арапов на своей паре и не может догнать пожарных. А на Ильинке красные и черные черти уже лазят по крыше среди багрового дыма и языков пламени. На другой день вся Москва только и говорила об этом дьявольском поезде. А через несколько дней брандмайор-полковник Потехин получил предписание, заканчивавшееся словами: «Строжайше воспрещаю употреблять пожарных в театрах и других неподходящих местах. Полковник Арапов». Теперь пожарное дело в Москве доведено до совершенства. Люди воспитаны, выдержаны, снабжены всем необходимым. Дисциплина образцовая. И та же былая удаль и смелость, но сознательная, вооруженная технической подготовкой, гимнастикой, наукой. Быстрота выездов на пожар теперь измеряется секундами. В чистой казарме во втором этаже дежурная часть, одетая и вполне готовая. В полу казармы широкие отверстия, откуда видны толстые, гладко отполированные столбы. Тревожный звонок, и все бросаются к столбам, охватывают их в обнимку, ныряют по ним в нижний сарай, и в несколько секунд каждый на своем определенном месте автомобиля. Каску на голову, прозодежду надевают на полном ходу летящего по улице автомобиля. И вдруг: «Пожарники едут! Пожарники едут!» — кричит кучка ребятишек. В первый раз в жизни я услыхал это слово в конце первого года империалистической войны, когда население нашего дома, особенно надворных флигелей, увеличилось беженцами из Польши. Меня, старого москвича, и, главное, старого пожарного, резануло это слово. Москва, любовавшаяся своим знаменитым пожарным обозом, сперва на красавицах лошадях, подобранных по мостям, а потом бесшумными автомобилями, сверкающими медными шлемами, с гордостью говорила «пожарные». И вдруг «пожарники». Что-то мелкое, убогое, обидное. Передо мной встает какой-нибудь уездный городишко, где на весь город 3 дырявые пожарные бочки, 1,5 багра, ржавая машина с фонтанирующим рукавом на колесах, вязнущих по ступицу в невылазной грязи немощеных переулков, а сзади тащится за ней с десяток убогих инвалидов-пожарников. В Москве с давних пор это слово было ходовым, но имело совсем другое значение. Так назывались особого рода нищие, являвшиеся в Москву на зимний сезон вместе со своими господами, владельцами богатых поместий. Помещики приезжали в столицу проживать свои доходы с имений, а их крепостные – добывать деньги, часть которых шла на оброк в господские карманы. Делалось это под видом сбора на погорелые места. Погорельцы, настоящие и фальшивые, приходили и приезжали в Москву семьями. Бабы с ребятишками ездили в санях собирать подаяния деньгами и барахлом, предъявляя удостоверение с гербовой печатью о том, что предъявители сего едут по сбору пожертвований в пользу сгоревшей деревни или села. Некоторые из них покупали особые сани с обожженными концами оглоблей, уверяя, что они только сани и успели вырвать из огня. Горелые оглобли, острили москвичи, но все-таки подавали. Когда у ворот какого-нибудь дома в глухом переулке останавливались сани, ребятишки вбегали в дом и докладывали: «Мама, пожарники приехали!» Две местности поставляли пожарников на всю Москву. Это Богородский и Верейский уезды. Первые назывались гусляки, вторые – шувалики. Особенно славились богородские гусляки. Едешь по деревне, видишь, окна в домах заколочены. Это значит, что пожарники на промысел пошли целой семьей, а в деревне и следов пожара нет. Граф Шувалов, у которого в крепостные времена были огромные имения в Верейском уезде, первый стал отпускать крестьян в Москву по сбору на погорелые места, потому что они платили повышенный оброк. Это было очень выгодно помещику. Когда таких пожарников задерживали и спрашивали, откуда, «Мы шувалики», — отвечали задержанные. Бывали, конечно, и настоящие пострадавшие от пожара люди с подлинными свидетельствами от волости, а иногда и от уездной полиции, но таких в полицейских протоколах называли погорельщиками, а фальшивых – пожарниками. Вот откуда взялось это обидное для старых пожарных слово «пожарники».